Я пытался найти противоречие, в результате так и не нашел. Сегодня все пишут о том, что менее 15 тысяч рублей в месяц – это доход почти половины россиян. Число граждан с такими доходами, неважно, там, официальными, неофициальными, за время пандемии значительно увеличилось, говорят, с 38% до почти 45%. Mm-hmm. Тех, кто ежемесячно получает менее 5 тысяч, тоже стало больше. Ну, правда, там на 1%. При этом погрешность составляет 3,3%. Вот те, кто проводил опрос, они сами об этом говорят, что погрешность 3,3. Опрошены были 1500 россиян во всех регионах Российской Федерации. Проводила его страховая компания «Росгосстрах жизнь». И, на мой взгляд, самый печальный итог – 10% сказали о полной потере заработка. Мне кажется, это самый печальный итог вот всего этого. Ну, я такой говорю, ну, хорошо, давайте тогда посмотрим, а что нам прогнозировали. Да нет, ну, так и было. Минэкономразвитие в июне прогнозировало падение доходов россиян. Это падение 3,8%. Глава министерства Решетников тогда говорил, что во втором квартале этот показатель упадет на 6%. Ну, то есть, очень сопоставимые получаются такие сейчас цифры.
Ты знаешь, да.
Сначала думал, что есть противоречия. Да.
Мне бы было любопытно посмотреть, если бы была разблюдовка сфер, откуда прирост вот этого...
Про сферы нету, но я знаю, что люди, которые получали от 50 до 100 тысяч, вот их доля сократилась. Не так резко, как увеличилась доля тех, кто до 15 получает. Но вот, видимо, самый большой удар пришелся по людям, которые зарабатывали от 50 до 100. И речь идет всего лишь о сравнении марта-июня. То есть речь идет только о пандемии.
Казалось бы, да. С нами на прямой связи аналитик финансовой группы «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Олегович, скажите, пожалуйста, вот те 6%, о которых говорил Решетников, что их доходы резко упадут, это и есть то, что мы сейчас видим в опросе? То, что людей, которые зарабатывают меньше 15, или получают доход меньше 15 тысяч рублей, стало примерно на 6-8% больше?
Ну, по всей видимости, да. Хотя здесь не учитывается серая занятость, скажем так, люди, которые потеряли бонус, всякие надбавки.
Квартальные премии.
Да. Я думаю, что это здесь не учитывается. Вот, ну, хотя бы потому, что квартал только что закончен, да. Вот, и, наверное, этой статистики просто еще нет. Люди тоже еще недополучат чего-то такого. Вот, но пик вот этот вот падение, он пройден. И самые плохие результаты, они предсказуемо попали на время карантина. Вот, поэтому есть некоторая надежда, что ситуация будет исправляться. Ну, благодаря снижению стоимости денег в стране резкому, это усилиями Центрального банка сделано, и благодаря мерам правительства. Вот. Но рынок труда не восстановится на докризисные уровни быстро. Он будет восстанавливаться, но быстро не восстановится.
Дмитрий Олегович, мне вот интересно, вы как финансист, а вообще как относитесь к таким опросам? Смотрите, это 1500 человек по телефону во всех регионах страны. Ну вот я просто думаю, что далеко не все же готовы отвечать честно на такие вопросы.
Мой любимый вопрос, насколько выборка является репрезентативной?
Да, но социологи работают, они говорят, да, что репрезентативно, да, там все дела. Но я вот не до конца, когда... вот так вот спрашивают по телефону, а сколько ты зарабатываешь? Ну, как-то здрасте.
Первое, что в голову пришло, возможно, и сказал.
Да.
Ну, наверное, да, здесь какие-то определенные погрешности есть, но дело в том, что эти погрешности есть математические способы их устранения, на самом деле. Если вас сама технология интересует, просто берется распределение ответов, и дальше выясняется, соответствует ли оно закону больших чисел, который для тысячи и больше результатов уже начинает там потихоньку работать.
То есть социологи знают, как это делать,
да,
и, в принципе, можно доверять.
Если у вас сильное распределение ответов отличается от Гаусса, тогда считается, считается, что это не репрезентативная выборка. Вот, а если какие-то есть выбросы, то они просто отфильтровываются, отбрасываются и оставляется основной массив данных. Так что я думаю, здесь не будет большой погрешности, ну какой-то там...
Можем доверять, да. А как вы оцениваете...
Плюс-минус да. Процент 2 там, в принципе.
Да, они пишут 3,3%. А да, скажите, да. Пожалуйста, вот это 10% сказали о полной потере заработка. Вот это, мне кажется, очень плохой сигнал, и вы говорите...
Это сфера услуг, которая закрылась навсегда. Ага. Вот, из-за карантина. И она не восстановится быстро. Вот это наиболее уязвимая категория, это сотрудники сферы услуг, которая упала очень сильно, пострадав из-за, как из-за спада экономического общего, из-за того, что денег в стране меньше. Вот, потому что это вторичный сектор экономики. Вот, так и из-за того, что просто очень сильно эти меры ограничительные ударили по бизнесам. Особенно по малому бизнесу. Ну, парикмахерские всякие, вот подобного рода, кафешки.
Ну и исходя из того, вот, что вы рассказываете, ну, логично, да, что число решений судов о банкротстве граждан и индивидуальных предпринимателей в первом полугодии этого года выросло на 47%. То есть,
ну, да. У меня лично есть знакомые, которые банкротятся сейчас, потому что они показались...
Нет, ну смотрите, это не компании, это граждане. То есть речь идет о личном банкротстве.
Да, это люди, у которых есть обязательства, которые есть какие-то кредиты, и они оказались не в состоянии их обслуживать.
Слушайте, у меня тогда другой вопрос. Как работает схема выхода вот из того состояния, и как быть с безработными? Вот ты говоришь, Жень, 10%, да?
Да.
10%, как предполагает Дмитрий Олегович, это сфера услуг. Мы слышим параллельно от правительства, что будет выделено 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест. В том числе деньги пойдут...
Услуг.
Вот, меня этот вопрос-то интересует. А как быть с теми, кто, ну, в общем, работал в сфере услуг? Они не могут, но там, если...
Значит, парикмахер не может пойти работать лесником, просто потому что не знает, как работает лесник.
Конечно.
Как тогда это работает? Вот в чем вопрос, Дмитрий Олегович. Ну, то есть, с одной стороны, помочь-то как-то надо и как-то трудоустроить.
Это никак не работает, и 4 миллиарда рублей вообще-то очень маленькие деньги. Вот, а реально помогло бы резко, ну, скажем так, освобождение этой сферы от налогов. Ну, просто вводится, допустим, на 3 года фиксированно. Это хорошая была бы мера. Полное освобождение вот наиболее пострадавшей отрасли от налогов. И освобождение от налогов фонда оплаты труда, который там есть. Потери для бюджета будут небольшие. Это не главный донор в бюджет. У нас главный донор от металлургии и нефтегаз. Вот. Но, по крайней мере, там забурлила бы какая-то жизнь, и спрос бы там начал восстанавливаться на рабочую силу. Здесь нужны сильные фискальные стимулы. Вот. А какой-то вот такой точной раздачи денег проблему не решить.
Но, с другой стороны, налоговая отсрочка есть и так...
Ну, налоговая отсрочка это не то. Нужно просто...
Налоговая отмена.
Конечно, чтобы у людей была полная уверенность на несколько лет в будущем, что они эти бизнесы начнут восстанавливать, поймите. Кто-то должен взять на себя риск сейчас, вот в это время, начать действовать. А этому, ну, как бы это круто, взять на себя риск в такое время.
Дмитрий Олегович, вот все говорят о том, что очень сильно, очень большие различия в России между там, Москвой, Санкт-Петербургом и регионами. Это действительно так? Что, регионы будут дольше восстанавливаться, чем большие города?
Да, я думаю, да. Вот, но это исторически сложившаяся неравномерность распределения капитала. Опять же, это негативная сторона нашей экономики. Здесь, но для того, чтобы эту негативную сторону устранить, нужна глубокая фискальная реформа, которая бы оставляла больше денег в регионах, меньше денег забирала в центр.
Но вообще изменить это возможно, да? Потому что, когда вот говорят, конечно, исторически сложилось, кажется, что ну, вы с этим уже смиритесь. Да, смиритесь и живите.
Это особенность той налоговой системы, которая была создана еще во времена министра финансов Кудрина. С тех пор просто ее не меняли. Но, в принципе, вот этот кризис мог бы дать толчок фискальной реформе, которая больше бы самостоятельности финансовой давала бы регионам.
Именно финансовой.
Это было бы хорошее, да, именно финансовой, но не политической, конечно же. Вот. Это было бы хорошее решение, но для этого решения должно созреть правительство. Мне почему-то кажется, к сожалению, что оно не созреет, потому что у нас правительством правит человек из налоговой. Эти люди привыкли собирать деньги, а не раздавать их.
Но собирать тоже можно с умом, мы же понимаем.
Ну, я надеюсь, что там как-то вот будут более гибко реагировать. Потому что просто раздача денег проблему не решить. Раздача денег, деньги раздадите, люди их проедят, и проблема не решится.
Спасибо, Дмитрий Олегович. Дмитрий Голубовский, аналитик финансовой группы «Калита Финансы», был с нами на прямой связи. И как-то стало еще более грустно, да, Жень?
Ну, мы же с оптимизмом должны смотреть. Мы обязаны с оптимизмом вместе с Кабраковой смотреть в будущее.
Хорошо, смотрим с оптимизмом. Евгений Майструк, Диана Кабракова, спасибо.
Спасибо.